Первый вопрос, который мы с вами сегодня будем исследовать, вопрос Андрея с Мелитополя. Ну, вы знаете, вопросы самые разные мне задают, и, знаете, библейские, там что-то по пророчеству, бывает что-то из жизни, как поступить, что хорошо, что плохо. Ну вот и Андрей задал даже такой вопрос. Я думаю, тоже, ну, люди с такими проблемами встречаются. Вот вопрос вот такой. Значит, он пишет, сколько надо отдыхать, чтобы во время проповедей не спать? Вот, может, кого-то эта проблема вообще, как говорится, не тревожит, да? А вот Андрей пишет, сколько надо отдыхать человеку, да, чтобы во время проповедей не спать? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно однозначно сказать, вот столько-то часов, там 6, 7, 8 часов, да, это будет неправильно. То есть вообще однозначного ответа на такой вопрос нельзя дать. И вот почему. Это, можно сказать, вопрос риторический. И для того, чтобы знать, сколько человеку нужно отдыхать, да, чтобы во время проповеди чувствовать себя свеженьким и нормально воспринимать информацию, да, то здесь много факторов, от которых может зависеть продолжительность, допустим, сна. И вот какие факторы могут влиять на то, чтобы, ну, или больше, или меньше нужно было отдохнуть или поспать, да, чтобы потом, как говорится, не дремать. Заметьте, от возраста это зависит. Люди, которые пожилые, я знаю, спят намного меньше, нежели спали, там, будем говорить, в средних своих летах, годах, да, или когда были молодые. То есть, больше был расход энергии, больше требовалось как бы спать, отдыхать. А уже к старости более такой человек, будем говорить, плавный в своих движениях, резких движений не делает там сильно, может быть, не перетруждается. И у него уже, может быть, и такой потребности нет во сне, да, как у более молодого возраста. Далее. Состояние здоровья может влиять на то, что человек будет чувствовать себя как бы таким не отдохнувшим, да? Заметьте, что когда человек болеет, организм ослабляется, и даже иногда бывает, вот хочется спать, и с другой стороны происходит своего рода экономия энергии, да? Меньше человек кушает, больше спит, и как бы нагрузки меньше, отдыхает больше, и поэтому как бы для оздоровления это полезно. Так что заметьте, и возраст может влиять, и состояние здоровья может влиять. Далее, скажите, еще такой момент. Психическое состояние может влиять на продолжительность отдыха. Вы знаете, что если человек накануне был в плохом настроении, если ему приходилось, ну, будем так говорить, нервничать по любому поводу, ее, может, и без повода, да, ну, в силу того, что у нас такой характер, то он даже ложится спать, он не может уснуть от нервного возбуждения. Далее, если спит, то он не спит в полной мере, потому что ему там какие-то кошмарики снятся. Ну, человек переживал, психически был, как говорится, взвинчен, да, и ночью где-то там он бежит от кого-то, кто-то его ловит, он куда-то там падает, или кто-то его столкнул, ну, и что-то в подобном роде. И я вам скажу, при таком сне человек тоже не может полноценно отдохнуть за то время, которое ему было бы достаточно для того, чтобы его организм отдохнул. Поэтому заметьте, психическое состояние тоже влияет. Дальше. Я вам такой хочу пример привести. Скажите, пожалуйста, а вот если перед проповедью вы вообще пробовали вот так наесться, да, хорошенько так покушать? Знаете, бывает, не кушал, некогда было, там в работе человек был, перед проповедью наелся хорошо, на работе он устал, перед проповедью наелся, далее принял такую удобную позу, полусидя, полулежа, а может быть даже лежа на диване, на мягком, и подушка мягкая, лег, так как говорится, пригрелся, да, заметьте, что мы можем сами способствовать тому, что нас в дрему, как говорится, потянет, да? Заметьте, уставший человек даже днем после работы, когда он садится на проповедь слушать ее, да, он, естественно, уже не имеет того жизненного потенциала. Далее, если он еще наелся и от желудок потянул от головного мозга на себя энергию, то я вам хочу сказать, до сна тут, как говорится, без одной минутки. Только удобная поза, только наелись. Вы замечали, что, наверное, когда человек поест, особенно переест, то на сон тянет. Это тоже фактор, который надо учитывать. Если мы наработались, да еще и наелись, а потом еще и позу приняли соответствующую, да, такую приближенную к сонной, то не сомневайтесь, что тут дело даже не сколько человек отдыхал ночью, а вот в каком состоянии он подошел к моменту, когда пришлось слушать, допустим, проповедь. Далее, я думаю, что это на своем опыте знаю, что от нашего кровяного давления тоже зависит склонность ко сну. Вот, допустим, у меня всю жизнь пониженное давление артериальное, да, в моей родне ни у кого не было повышенного давления, гипертоников не было. И я вот с детства помню, пониженное давление, какая-то вялость, какая-то сонливость, все время хочется спать. Я просто, когда стал верующий, я понял, что если этому поддаваться, то скоро, как говорится, на ходу заснешь и с автобуса выпадешь. На ходу. И я просто не стал на это обращать внимание, там, занятия, план. Делаю, у меня по сей день давление пониженное. Но я сейчас такой, знаете, энергетик. У меня даже нет такого, что вот я спать хочу, мне бы хотелось понежиться. Хотя, конечно, я вам скажу, начните лежать подольше, не вставайте пораньше. Можно к этому очень легко и просто привыкнуть. Но у меня пониженное давление, но в силу моего, как говорится, такого образа жизни активного, мне некогда, как говорится, дремать и отдыхать, да, то на меня уже давление не влияет. Но раньше, я помню, я вам скажу, что я всегда какой-то такой дремотный был. Слабость, вялость, иногда бывает, резко встанешь, и голова закружится. Сейчас не кружится, потому что я вообще на это дело не обращаю внимания, как на гороскопы никогда в жизни. Это вообще глупость, да? Или там какой прогноз погоды, или какой тип будет там на завтра погоды, там благоприятный или неблагоприятный, или бури там будут магнитные, или на солнце вспышки. И вообще на это не смотрю, к этому не прислушиваюсь. На давление не обращаю внимания, никогда его не меряю, не собираюсь мерить. Вот и на меня это не действует. Но я вам просто говорю, человек с пониженным давлением тоже будет более склонен ко сну. Ну еще о чем можно сказать. Вы видите, да, вопрос так вроде бы простой. Сколько надо отдыхать? То есть скажите, Саша, сколько часов надо отдыхать? И мы, как говорится, выполним этот план, даже, может быть, перевыполним, чтобы, в общем-то, слушать проповедь и не дремать. И вы видите, как приходится пространно рассказывать, сколько факторов может быть влияющих на нашу сонливость, да? Так вот, что еще хочу сказать. Зачастую, будем так говорить, продолжительность отдыха может еще зависеть от чего? От ночей, проведенных в интернете. Вы знаете, что сегодня появилась такая забота у людей. Включил в интернет, то письма, то Facebook, то там ВКонтакте, то за контактом, то около контакта. Ну, знаете, да, там новости какие-то там. Кто разделся, когда там, раньше вроде не раздевался, а сейчас вроде в знак протеста, что на Украине война, так и там некоторые такие артистки разделись. Я говорю, а то они раньше не раздевались. Это сейчас не к тому. А вот мы сидим в интернете, кому что там, как говорится, интересно. И бывает, сидим, как и у телевизоров. Сядьте, включите, и можно и до утра просидеть, и сон пройдет. И спать не будет хотеться, что самое интересное. Так вот, Я говорю, если мы ночами сидим в интернете, потом мы спрашиваем, а почему у нас такой организм не отдохнувший? Вы должны понимать, что ночь это, конечно, не для интернета. Хотя мне, вот честно скажу такое, и ночь уже, и бывают звонки, переговоры, и потом еще письма отписать. У меня получается, как говорится, да, интернет захватывает. И, честно скажу, не досыпаю, и даже иногда думаю, вот где-нибудь завалиться, чтобы и никто не звонил, и чтобы где-то, может быть, сутки спать. Хотя, слава богу, так, ну, двигаюсь и достаточно активно, но понимаю, что иногда надо делать выходные. Так вот, я говорю, что телевизор или интернет, да, вот тоже, если мы там ночь проводим или полночи, если это вошло уже в такую хроническую форму, не сомневайтесь, что днем, даже не только на проповеди, а и на другое какое-нибудь мероприятие, может быть, у меня было, сидел печку растапливая, разогрелся, сел и упал со стула. И такое было. Хорошо, как говорится, далековатенько сидел. Но жар вот еще начал на меня действовать, да. Вот так хотелось спать. Так что, смотрите, факторов сколько, да. Поэтому, что хочется посоветовать. В первую очередь, надо ложиться вовремя спать. И желательно за пару часов до полуночи. Вот вы просто сделайте для себя эксперимент. Вот если вы ляжете в 8 часов, допустим, 8, ну, может, для кого-то это нереально, но я просто привожу примеры. Иногда кто-то так возьмет и делает, да. Но даже если я в 10 лягу, я в 5 буду утра как огурчик. То есть, заметьте, 7 часов я поспал. Но если я лягу в 3 часа ночи и посплю 7 часов, я все равно не чувствую себя таким отдохнувшим, потому что, знаете, даже говорят многие, правда, неправда, но опыт вроде как бы подтверждает, что час до полуночи заменяет 2 часа сна после полуночи. Поэтому, я бы так сказал, надо какой-то режим определенный. Далее, конечно, вы должны учитывать, что если вы тяжело физически работаете, да, то организм ваш может, ну, требовать хотя бы немножко, но больше сна. Правда. Если вы даже физически тяжело не работаете, но каждый раз немножко больше спите, чем положено, то вы привыкнете, у вас такая потребность появится в дополнительном сне, как и в курении. Не курили, не тянуло, а стали курить, организм стал требовать. Также в выпивке, также и в чем-либо другом. Поэтому лучше, конечно, иметь какой-то определенный распорядок, если, как говорится, нет таких каких-то проблем, ну, типа моих, да, потому что мне письма только ночью в основном отписываю, да, где-то что-то кому-то там прочитать, где-то что-то и звонки, это после 10 вполне нормально, да, но если у кого-то другой режим, то, пожалуйста, просто сидеть в интернете, чтобы потом дремать днем, ну, это, будем так говорить, не в пользу ни с какой стороны, да. Или телевизор у кого-то. Дальше. Еще такие моменты. Это я так сказал, от чего может зависеть количество часов, которые необходимо для того, чтобы мы отдохнули, то есть поспали, да? Ну теперь, допустим, мы эту проблему решим, опытным путем вычислим, сколько часов, ну, нормально. Но я вам так скажу, что 7 часов это нормальный сон. То есть для взрослого человека 7 часов вполне достаточно. Но я сказал вам еще вот дополнительные факторы. Так что плюс-минус. Конечно, не надо самому себе эти факторы приписывать, чтобы 8-9 часов спать. Ну, сами понимаете. Ну, а если действительно так, то надо быть честным уже, честным перед самим собой. Да? Тогда уже, да, действительно, может быть, и будет потребность. Но я вам говорю, ляжьте спать до 10, в 10 хотя бы, да. Вы встанете, как огурчики, целый день сделаете больше по количеству там работы, да, нежели вы выспитесь те же 7 часов, но после полуночи, ближе к 2-3 заснете. Ну а теперь, если мы подобрали, я уже сказал, ну, опытным путем продолжительность сна, да, теперь еще какие моменты могут быть, если нас тянет на сон во время проповеди. Здесь может быть, ну, я насчитал три причины. Если кто-то из вас еще что-то насчитает, ну, давайте, насчитайте. Может, я что-то там, как говорится, знаете, не соприкасался и такого, о таком не думал, да. Ну, вот я говорю еще три причины, почему может быть дремота во время проповеди. Первая причина. Либо проповедующий сам чуть ли не засыпает во время своей проповеди, да, и говорит заупокойным голосом или тоном, ну, таким, от которого спать хочется, да. Либо, вторая причина, либо тема настолько неактуальна и называется обо всем и ни о чем, ну, как я говорю, в ту степь, тоже, вы знаете, я даже бывает, когда и отдохнувший, ну, когда вот такое иногда слышу, бывает, что мне трудно даже мысль какую-то такую, ну, цельную для себя извлечь, да, тоже так вот сидишь, думаешь, глянь, и на сон потянуло. Так вот, вторая причина, заметьте, значит, первая, либо проповедующий сам чуть ли не засыпает, да, вторая причина, тема может быть такая неактуальная, да, что, ну, конкретно ни о чем, что мысль, как говорится, не находится в напряжении, мозг наш, да, и поэтому, как говорится, в таком покое, что его и в сон тянет. Ну, и третий вариант, да. Либо слушающий, есть, ну, при условии, если проповедь актуальна, да, проповедь нормально, проповедуется живо, да, но слушающий, если проповедь актуальная и живая, и насущная, да, то либо слушающий находится, уже говорят, знаете, говорят, на большой духовной высоте, а я так говорю, находится на большой глубине духовной. Не высоте, а глубине, чтобы можно было понять. То есть, для человека, которому не интересны духовные темы, да, его может бросать в сон. Кстати, хочу сказать, ну, мой отец тоже такой вот был, дай что-нибудь почитать там твое, ну, религиозное. Я говорю, зачем? Бывало, маме, он говорит, моей, бывает мне. Я говорю, зачем? Так, говорит, что-то заснуть не могу. Либо, говорит, Библию дайте. Я говорю, как открываю Библию, сон моментально. Кстати, я от многих слышал, как только Библия в руках читать, ну, конечно, мы еще и лежа читаем, да, тоже соответствующая поза такая. Говорит, сразу в сон тянет. Ну, я говорю, тогда вы на большой глубине находитесь духовной. Это тоже, заметьте, может быть проблема. И не в том, что человек не отдохнувший, а в том, что ему это неинтересно. Я иногда, вот когда люди говорят, ты знаешь, я вот все время как-то так вот, Саша, вот, не знаю, видно, организм или больной, или что-то не хватает, каких-то витаминов, там, кто-то говорит, я на севере живу, тут солнечного света мало, ну, так серьезно по-научному мне объясняет, а я так не совсем по-научному смотрю ему так в глаза. И он говорит, ты знаешь, у меня такая потребность вот отдохнуть, надо больше. А я говорю, вы извините, пожалуйста, я не специально, но коли у вас я уже ночевал, то я заметил. Вы когда сидите в интернете, вообще, вы не чувствуете, что вы на севере, что солнца мало, что витаминов не хватает? Ах, да, 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 да. Говорю, а вы помните, пришли к вам это гости неверующие и сели анекдоты пороть? Вы помните, в 5 утра никак не могли уснуть никто? И вы в том числе на севере живете, солнце, света солнечного мало, я все понимаю, организм, нехватка, все понимаю. Но анекдоты, когда говорили, почему не было дремоты. Ну, Саш, понимаешь, я говорю, без ну, и я понимаю. Я просто задаю вопрос. А то, когда мне объясняют, а мне надо с таким умным видом, да, 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 вот говорить, действительно, вам надо побольше поспать. А человек и так спит уже, так столько спит, что уже на двоих поделите, нормально будет этого времени для отдыха. Так вот я говорю, если бы анекдоты этот человек слушал бы, то дремать хотелось бы или нет? Я думаю, что нет. А если бы шел какой-то сериал, там про любовь, допустим, вот женщинам нравится, а мужчинам там футбол какой-нибудь, мировой чемпионат, или чемпионат мира по хоккею, допустим, да? Заметьте, тоже бы трансляция где-нибудь в Америке происходит или в Канаде, а тут трансляция среди ночи или под утро, да, и сидят. Но на собрании мы заснули. Тоже вот я хочу сказать, организм какой-то такой хитрый, странный, да? Вот вроде как бы на одно он и физически слаб, и не отдохнувший, а на другое, так как говорится, не уложишь. Я, например, честно скажу, вот вначале, как стал верующий, хотя я не скажу, что я был такой, будем так говорить, уж слишком такой сонный, я все-таки достаточно был таким живчиком, да, верующим, когда пришел только к Богу. Но из-за того, что многое чего не понимал в Библию, читал с интересом, а когда вот не понимаешь, и вот, да, вот я тоже вот любитель лежа читать, сидя как-то, вот, не знаю, лягу, и бывало так вот, начал, попросил, говорю, Господи, благослови, и он точно благословил, я в покой ушел, и утром просыпаюсь, Библия лежит, сон был отличный. Но со временем, когда я стал понимать, у меня стали происходить совершенно иные внутри, как говорится, какие-то настройки. Настройки изменились. И вот уже когда там с определенного времени, когда мне было уже интересно с Богом общаться, когда мысли постоянно какие-то новые, свежие, интересные, жизненные, да, у меня вот начали такие вещи происходить. Вот я, допустим, хочу спать, но пошла интересная мысль. А я уставший, прошлую ночь не доспал, полночи, день проработал, но уже вечером чувствую, надо уже спать, организм требует. И вдруг у меня мысль пошла интересная. Все, пошла мысль, сон пропал, включилось второе дыхание. Я до утра не могу заснуть. Я быстренько, если компьютер включенный, компьютер, хоть что-то мысли, потому что, ну, не все запомнится, что-то выветрится. А иногда бывает такая мысль, что ее надо зафиксировать. Либо бегом ручка, бумажка рядом, блокнот, я начинаю записывать. Хотя бы наброски такие конспективные. Так вот я говорю, что бывает хочется спать, мысль пошла, все, как будто бы я выспался. Я даже не раз вспоминаю, вот стих библейский, не хлебом единым сыт будет человек, или жив будет, ну и сыт, да. Ну и словом Господним. Вы знаете, сила появляется, как будто бы я накануне очень хорошо отдохнул. И что еще хочу сказать? Бывает, до самого утра я не могу заснуть. Мысль продолжается, начинает делиться, как ядерная реакция, на несколько других мыслей. Потому что стихи-то всплывают библейские, да? И продолжает все это развиваться, и я иногда уже говорю, Господи, а может уже хватит, а то я завтра буду никаким. Даже вот иногда вот такие вещи. Я говорю, Господи, может уже хватит? И бывает, уже вроде хватит, лег, глаза закрыл, держу, а мысль идет, думаю, нет, все. Ничего не получится со сном. И бывает, еще день проработаю, ну, потом, конечно, уже завалюсь, уже тут, как говорится, организм все равно свое уже, как говорится, берет, да. Так вот, смотрите, тоже от уровня духовности зависит, и вот на дремоту или не на дремоту тянет. И у меня, я говорю, я и кушать могу забыть, извините даже за такой пример. Помню, утром в туалет хотел, но мысль пошла. И пошла мысль, я бегом, а потом вечером думаю, а что же я утром хотел? Вот можете представить, да? Не очень такой пример жизненный, но я говорю, перехочется даже и это. Не, я уже не говорю, кушать, спать перехочется. Вот настолько все отключается, что, ну не поймите, что я тут, как говорится, в каких-то в мистике в какой-то. Не, нормально все, но мысль идет, а все остальное просто отключается. Ну, получилось даже очень пространный, вроде вопрос такой простой, да? А следующий вопрос, вопрос Валерия из Полтавы. Значит, вопрос следующий. Что значит питаться от новозаветнего жертвенника? Это я в прошлый раз касался этой темы, да? А Валерий дополнительно еще написал, что значит питаться от новозаветнего жертвенника? То есть там вопрос был, вы помните, что священники там конкретно одни не могут питаться от этого жертвенника, а в другом стихе мы упоминали, что вроде как бы могут, да, и был вопрос, почему там могут, а здесь не могут. Ну, я там рассказывал как бы в разрезе таком, ну, что храм, жертвенник, ну, священники, которые, как говорится, заправляют всем этим храмовым служением, ну и, естественно, жертвоприношениями, да. И вы помните, по Ветхому Завету там пишется, что священник имел право на долю от жертвы. То есть там ягненок, значит, какая-то часть ему на, как говорится, на пропитание его семьи. Ну, я немножко мысль перевел, в новозаветнее время буквальных жертв нету, но жертвенное служение, оно тоже, ну, как бы имеет право на какое-то там вознаграждение, да. Я в общем просто говорю сейчас, не подумайте, что это что-то конкретное, да. Так вот, ну, как бы я в таком разрезе сказал. Потом у меня была мысль, но, к сожалению, тоже голова, знаете, как... проходной двор, иногда мысли-мысли, и вылетело. А Валерий написал, думаю, вот написал вопросы, и я теперь добавлю, как бы, да. Так вот, он написал, что значит питаться уже как бы не священником, да, а вот, как бы, я так понимаю, любому из нас, верующими, что значит питаться от новозаветнего жертвенника. И еще он пишет, Саша, бывают люди по характеру добрые, хотя не исповедуют Бога и живут безбожной жизнью. Это что? Дар Святого Духа? И вообще, как на практике распознать, что в человеке проявляются дары Духа, или это прирожденные качества характера? То есть, как это распознать, разделить? То есть, это врожденное что-то, да? Ну, типа, по генетике, по характеру, по крови, да? Или это, как бы, работа Святого Духа над человеком? Ну, видите, вопрос, как бы, один сплошной, состоящий из нескольких вопросов, поэтому я в отдельности теперь повторю и в отдельности попытаюсь ответить на каждый подвопрос. Значит, первый, как говорится, вопрос из этого списочка таков. Что значит питаться от новозаветнего жертвенника? Значит, питаться от новозаветнего жертвенника – это не только обозначает то, о чем я говорил вам в прошлый раз, в прошлую пятницу. Это не только иметь право быть на содержании церкви, тех людей, которые совершают служение в церкви. Ну, имеется в виду, что совершают служение, понимая духовный смысл храмового служения, умеющего эти мысли интерпретировать и применить в практической жизни каждого верующего, чтобы люди поняли, что мы должны, как бы, ну, согласно храмовому закону, как это относится к нам, и что должно происходить в нас, и как мы в этом процессе должны принимать участие, да. Так вот, те, кто понимают, они, как бы, я уже сказал, имеют право, как бы, питаться от жертвенника, когда-то от жертвенника, а сейчас, как бы, ну, будем говорить, какое-то содержание, как Христос говорит, значит, что трудящийся достоин пропитания. Так вот, не только об этом, ну, что я в прошлый раз говорил, это означает питаться от новозаветнего жертвенника. А что еще? Это возможность питаться духовной пищей, истиной, понимая, конечно, глубину этой истины, то есть суть, смысл жертвенного служения Христа. Ну, чтобы, как говорится, может быть, было более понятно, ну, я вот такой пример приведу. Вы вот заметили, наверное, да, тематика, основная тематика того, о чем я вам говорю, хоть это пятница, хоть это суббота, основная тематика – это цель такая, святость, освящение, и как этого достичь. То есть, это, можно сказать, проходит красной линией, это, можно сказать, ну, фундамент, да, это колонна несущая или это стержень стальной, да? То есть, вот это главное. А теперь обратите внимание, что жертвы мы же приносим. Я вам говорил уже не один раз, там, особенно когда по евреям там я рассказываю. То заметьте, вот это и вечеря Господня, если я сдержу свой язык и не отвечу там, ну, жене, или жена мужу, или соседу, или там брату по вере, да, не отвечу злом за зло. Заметьте, этим самым я как бы совершил вечерю. Дальше. Этим самым я распял плоть, совершил крещение. И смысл жертвы, ведь жертва, заметьте, закалалась там или сжигалась, допустим, помните, да? Заметьте, я совершил и принес жертву. Только жертву, заметьте, Богу я принес в жертву, заметьте, свой порок. И это называется жертвенник, и это называется жертва. Так вот, обратите внимание, вот этот жертвенник, порабощаю, усмиряю плоть свою. Далее. Если глаз соблазняет, вырву. Если рука, там, допустим, отсеку. То есть, заметьте, это я приношу Богу духовные жертвы, благоприятные Христом. Так вот, заметьте, все, что я разжевываю, все, что я объясняю, заметьте, исходит из сути жертвенного служения, то есть из новозаветнего жертвенника. То есть новозаветний жертвенник – это не просто буквальный жертвенник, это не просто буква, буквальный жертвенник, а это, заметьте, дух, смысл, который должен быть интерпретирован и умело, практически применен каждым из нас в своей жизни. Теперь смотрите, вот то, что я разжевываю, я же сам питаюсь от этого жертвенника. То есть цель освящения, средства, вот я размышляю, как избавиться, вот я нахожу в Библии, дальше одни и те же вроде бы стихи, они с каждым разом все глубже и глубже и глубже, то под таким углом, то под таким оттенком, но раскрываются еще более детальнее. То есть заметьте, это как пища, которая, или будем так говорить, замес теста на дрожжах. Царство Небесное подобно закваске. Для меня это пища. Я питаюсь от новозаветнего жертвенника. Вы поняли, о каком питании я сейчас говорю? Питаюсь духовной пищей, исходя из смысла жертвенника, жертвы. Как это мы должны приносить, да? Не так, как это было в ветхозаветнее время. И мои мозги, как говорится, как бетономешалка, все время вращаются, вращаются, и мысли, и мысли, и мысли. Я получаю духовное питание. Как вроде бы какая-то небесная манна. Теперь смотрите, исходя из этого же новозаветнего жертвенника, жертвенного служения, да, то, что я вам рассказываю, разжевываю, то есть, заметьте, это исходит все из этого. Питаться от новозаветнего жертвенника – это понимать глубину, смысл истины, которая будет меня, только уже не тело, а душу питать. Напитает мою душу, даст мне удовлетворение, можно получить мудрость, и можно ею жить, и благодаря этому радоваться. Жизнь будет насыщенной со смыслом и с решением практических проблем. Вот что значит питаться от новозаветнего жертвенника. То есть, это возможность питаться духовной пищей, истиной. Далее, простое принесение буквальных жертв, как это было в Ветхом Завете, от которых имели право буквально, подчеркиваю, без всякого духовного смысла, питаться священники. Вот это такое жертвоприношение, вот такие буквальные священники, которые, извините, поесть так, если не пожрать сказать хотят, да? Все это было верхом, извините, примитивизма, на уровне которого совершалось так называемое ветхозаветнее служение. Почему народ в таком состоянии был? Потому что священники понимали буквально. Храм – это место работы. Жертвы – это специализация. А заработок – это часть от жертв. Ну, там еще десятины, да? То есть, вот будем говорить так, чисто, примитивно. Хожу на работу, зарабатываю деньги. И все. Какие там духовные глубокие мысли? Далее я говорю, что можно от буквальной, ну я вам пример приведу, вот если нас в церкви приучали, вот как важна вечеря, вот нам рассказывали, вспоминайте страдания Христа на Голгофе, там гром, молния, Дух Святой отнимается, вы все там представляете, и вот вечеря освящает, а потом вы видите, ну не освящает сама вечеря, сам обряд буквально, если мы принимаем участие, не освящает нас. И заметьте, какая пища? Ну вот какой смысл? Я уже говорил, когда-то я ел эти вечери, а потом, честно скажу, я так устал от этого смысла, одного и того же объяснять, как вечеря духовно влияет на душу, как мы освящаемся. Мне особенно было интересно, как вот женщина говорит, мужчина говорит, да я не чувствую какого-то такого особого сдвига в духовности, а женщины нет. Я вот как-то так чувствую, это какое-то такое переживание. Я говорю, ну это женщины, говорят. Я пытался там что-то, ну не получалось какого-то такого назидания. Я чего-то недопонимал. А сам обряд, он не назидал, он не менял характер. Какой я был, такой я и оставался. А вот когда я в эти вещи вник, заметьте, духовный смысл вечери, что это Христос ломает свою плоть, чтобы она не ответила кому-то злом за злом, ругательство за ругательство. Когда я понял, что сие творите в мое воспоминание, вот так ломаете свое тело. Христос как бы пообъяснил на хлебе, ну так тоже наглядно, как детям в детском садике. И когда я стал понимать, что вот она, вечеря каждодневная, я получил пищу. От этого новозаветнего понимания вот такого, будем говорить, жертвенника в виде причастия. То, что я вам рассказываю, вы питаетесь от того же жертвенника. Ну, извините, это не я этот жертвенник, я от него вроде как будто бы что-то там для себя почерпаю, да, а с вами делюсь. Вот это и есть питание от новозаветнего жертвенника. Питание глубиною истины, понимание от понимания ее смысла. Буква убивает, заметьте, питание не дает, сил духовных не прибавляет. А дух, смысл каждого обряда, заметьте, заставляет шевелить мозги и животворит. Шевелит мозги, они скручиваются в спиральке, извините, что так говорю, объем памяти, значит, ячеек становится больше для того, чтобы больше запоминать и больше соображать. Вот это и есть духовное питание от новозаветнего жертвенника. Следующий под вопрос Валерии из Полтавы. Но это тоже, вернее, даже так скажу, это не следующий вопрос, а немножечко добавлю к этому, да. Значит, вы помните Нагорную проповедь, которую Христос говорил, да, и помните слова Христа. Древним сказано «не убивай». Ну, я сейчас чуть-чуть сразу на ходу прокомментирую. Ну, вот я и не убиваю, а какая пища для ума? Ну, не убивай, хотя хочется, очень хочется кого-то убить, но нельзя, и я не убиваю. Заметьте, пищи для ума нет. Я вроде бы жертву приношу, но бессмысленную. И мозг не имеет пищи. Ум не имеет пищи духовной. А Христос говорит, а я вам говорю. То есть древним сказано, не убивай. А я говорю, кто ненавидит брата своего напрасно, тот человека-убийца. Заметьте, раскрывается более глубокий духовный смысл. Ненавидит. Да, там больше вроде как бы ничего не написано. Ну, Христом вроде бы не сказано. Я не хочу сказать, что я умнее Христа. Но я получил, как говорится, толчок для размышления. из Нагорной проповеди, а я стал понимать, ну, заметьте, ненавижу брата. Ну, ладно, ненавижу, мы, может быть, понимаем, что это, ну, страшная такая ненависть, да, лютая. Ладно, у меня такой лютой не было. А я заметил, ну, я раздражен. Не, ну, раздражение это же не ненависть, правда? А что? Заметьте, ненависть это зло, а раздражение это добро? Нет. Это что, любовь? Нет. Хочется обнять, поцеловать брата? Нет, дорогой. Чтоб тебе 3 раза, говорят, подкинула, ни разу не поймала. А, так это не любовь? Зло? Так какая разница? Раздражение, вернее, так, ненависть – это зло. А раздражение – это тоже зло. А обида, которую я ношу, это добро? Нет. Ну, это двоюродная, троюродная сестричка ненависти. Но это все от одного папы и одного мамы. Это общая генетика. Вы видите, да? А зависть? Нет, ну зависть это ж не ненависть. А вот мы завидуем. Заметьте, так мягенько вроде бы, да? А где же это он так это разбогател? Или за что же это она так построила? Наверное, ходит проституцией занимается. Вот так она красится. И вот мы сидим, я хочу сказать, вообще это нормально вообще? Это добро нами движет? Я вам скажу, это тоже человекоубийство. Потому что с ненависти начинается сначала, как говорится, поиски ошибок. Потом приписывание недостатков. Потом мы в это уже верим. Потом мы уже не сомневаемся. А потом мы уже ходим, бурчим, говорим, ах, такой, рассякой, да та, да он, да она. Заметьте, все равно мы едем в одном направлении. И я вам говорю, для меня сегодня вопрос, как бы, вот заметьте, жертвенный, жертвенное служение новозаветнее, да? Заметьте, дает сколько пищи. Ветхозаветний, буквальный закон, 10 заповедей, 2 скрижали, все. Не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Почитай отца и мать, и заметьте. Все, делай, и все, и не размышляй, пищи нету. Когда начинается духовная жертва, раскрывается духовный смысл, то заметьте, 10 заповедей Моисея, так будем, хотя они не Моисея, а Божьи, да? Бог дал. Заметьте, превращается в Нагорную проповедь. Глубокую по смыслу и по содержанию, которая начинает, будем говорить, затрагивать самые тонкие аспекты нашей души. И заметьте, сколько пищи начинается. Мозги начинают закипать от количества информации, которая валом идет, как снежный ком с горы. Так вот, заметьте, значит, Христос говорит, древнюю сказку не убивай, а я говорю, кто ненавидит брата, тот человек-убийца. Нагорная проповедь, как я уже сказал, и десятисловный закон, если это сопоставить и сравнить, вы видите, какая разница? Пища, если мы 10 заповедей соблюдаем, буквально, да, пища для ума, особенной пищи нет, и мы особенно умом не выделяемся. Простите, что так скажу, вот там, где 10 заповедей чтят, вы знаете, да, мы многие оттуда. Я это не говорю к тому, что вот там такие рассяки, а мы вот такие умненькие все, да. Я не об этом, но я хочу сказать, там, где чтят 10 заповедей, где они висят над кафедрой в молитвенном доме, то там под приготовление, заметьте, к позднему дождю, к гонениям, и, ну, главное условие нашего спасения, это, заметьте, субботу не нарушить. Вы знаете, мне не раз такие мысли посещали, говорю, так евреи, они их вообще не нарушают. Это такие щепетильные, но особенно ортодоксы. Ну, вы гляньте на судьбу еврейского народа с ихними субботами и свининами. И заметьте, у тех, которые чтят заповеди, которые говорят, что закон не отменен, заметьте, суббота, Трехангельская весть. А ведь на самом деле не суббота спасет нас. а печать Божья, которую Бог должен поставить на чело наше. То есть запечатлить в нашем сердце свой характер. А чело, лицо отображает, когда у нас есть обида, то вот на лице начертание зверя. Когда на лице у нас, ну как у Стефана, которого побивали камнями, лицо сияло как ангела, а те, которые побивали, так называемые праведники, фарисеи, да, скрежетали зубами и рвали в сердцах. А у Стефана, вот заметьте, печать Божья. То есть лицо не искажалось гримасой ненависти, обиды. Так вот, когда я стал это понимать, я стал понимать, почему иногда вот, ну, вера наша, религия наша, если так говорить, да, вот почему она такая примитивная. 10 заповедей, еще спорят, какая важнее, какая нет. А главное, конечно, суббота. Субботу отними, так про другие заповеди можно не говорить. И спасение, и гонение будут, все от субботы будет. Выдержал субботу, не пошел работать, а спал в субботу, заметьте. Ну, не пошел на работу, уволили с работы, ну и не читал, и не исследовал Писание, и не молился, и не вникал, спал. И он думает, что он спасется. Вот, заметьте, каков жертвенник, каков закон, таков склад ума. Извините, если можно говорить про склад. И заметьте, такая пища для ума. Или какая пища для ума, такой, как говорится, широты, глубины или мелкоты и наш ум. Так вот, я говорю, сопоставьте 10 заповедей на горную проповедь. И вы поймете, кто на что делает ударение, и какой склад ума, и сколько пищи от новозаветного жертвенника. Дух, заметьте, это Новый Завет. Смысл. Дух животворит, заметьте, дает жизнь, бьет жизнь ключом, духовной жизни. И заметьте, характер наш меняется, не от молитв. А когда мы вникаем в смысл, духовный смысл обрядов, стихов библейских, когда до нас это доходит, заметьте, мозги начинают шевелиться, кровь прогоняется, меняются наши стереотипы, взгляды, привычки. Заметьте, то, что мы любили, становится для нас неприемлемым. Что не любили, становится любимым. И характер меняется. Через познание, если вы помните, да, второе послание Петра, первая глава. Значит, вы поняли, да? Следующее. Уровень жертвенности, заметьте, в одном и в другом случае. Это вот десятисловный закон и Нагорная проповедь. И уровень жертвенности, уровень духовности, заметьте, тоже несопоставим. Кто что исследует, тот в столько же раз или настолько-то голове выше. Дальше. Духовное питание в одном и другом случае тоже несопоставимо. И в заключение что скажу. Что может понять, то есть поесть пищи для ума, да? Что может понять буквоед фарисей из Нагорной проповеди? Вот заметьте, фарисеи слушали эту проповедь. Что они поняли? Закон отменяют. Моисей дал закон, а этот безбожник сидит, а я говорю другое. Вот все, что они поняли, вы видите, да? Новозаветний жертвенник, новозаветняя проповедь, новозаветний глубокий смысл нравственного закона, да, в Нагорной проповеди. Фарисей, заметьте, или, как будем говорить, священник, левит ветхозаветний, который при храме, заметьте, он ничего не может поесть. Он не получил никакого назидания, никакой духовной пищи. А может, мытарей блудница, а может, там какой-то прокаженный, который, кланяясь, подошел и сказал: Господи, если хочешь, можешь меня исцелить. А те поняли. Я думаю, вы сейчас понимаете, о чем речь идет, да? Что за духовная пища? Что значит питаться от новозаветнего жертвенника? То есть Ветхий Завет, если сравнить там с Новым Заветом, Новый Завет – это взрослый, мудрый мужчина, а Ветхий Завет – это уровень, ну, будем говорить, духовности и понимания истины на уровне ребенка. А следующий подвопрос, как бы, Валерия. Значит, он пишет: «Бывают люди по характеру добрые, хотя не исповедуют Бога и живут, заметьте, безбожной жизнью». Что хочу сказать? Смотрите, люди добрые. И вот просто хочу, ну, как бы сделать маленькую вставочку, да, вот добрые люди. А вот они просто добрые или в результате рассудительности добрые, да? Потому что если просто добрые, заметьте, как бы без рассуждений, то и глупые поэтому. И это один вариант. То есть, заметьте, люди добрые, но либо пришли к доброте осознанно, в процессе богопознания, богоискания, да, либо добрые по природе, но глупые. А если люди добрые, но не глупые, а рассудительные, то это другой, как бы, уже вариант. Так вот, заметьте, люди добрые, хоть один вариант, хоть второй, да, но если они не исповедуют Бога, то почему, я извиняюсь, Валерий, что так, как говорится, задаю вопрос, почему можно говорить, что они живут безбожной жизнью? Заметьте, добрые люди бывают разные. И рассудительные, и нерассудительные. Пришедшие к этому в борьбе в результате пути освящения, да? Или просто, так будем говорить, добрые. По природе, как говорят, да? Так вот, смотрите, если они не исповедуют Бога, то почему они живут безбожной жизнью? Далее, и если, можно ли так говорить, они не исповедуют Бога? Заметьте, если добрые, то это уже жизнь. Если добрые, то это уже характер. Далее, а как можно сказать, ну, что они не исповедуют Бога и живут безбожной жизнью? Заметьте, если это люди добрые, и по-мудрому добавляю добрые, то почему они не исповедуют Бога? И почему они живут безбожной жизнью? То есть я задаю вопрос, действительно ли это так, что они не исповедуют Бога и живут безбожной жизнью? Это еще большой вопрос, кто больший безбожник и кто живет, исповедуя Бога, они, будучи добрыми, да, или мы исповедуем Бога, то есть верим, ходим в церковь, да, но не являемся такими добрыми. То есть вопрос, кто из нас безбожной жизнью живет? И кто из них, и они или мы, и кто из нас исповедует Бога или не исповедует? Я вам хочу прочитать из, значит, послания Павла Римлянам, 2 глава, с 12 по 16 стихи. Здесь сказано: «Те, которые, не имея закона, обратите внимание, безбожной жизнью живут, ну, в церковь же не ходили, да, Библию в руках не держали, пророков не читали, Моисея не читали, да, те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону и осудятся». То есть, ну, здесь вначале, как бы, так говорится о том, что есть люди, которые, как бы, вот живут безбожной жизнью, неверующие, а есть верующие. Но погибнут одни и другие, только кто и больше знал, тот больше получит. Разница, вы поняли, какая, да? А дальше смотрите, что написано: «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Заметьте, не те, кто ходят в церковь, не те, кто молится, не те, кто слушает, и не те, кто говорят аминь. А заметьте, и исполнители закона. Так вот, если люди живут и по жизни они добрые, так они исполнители закона. Тем более, я говорю, если они еще и размышляют. Да. Теперь, если они исполняют закон, который в руках не держали, я говорю, как же так получилось, мы держим, но никак не можем понять и тем более исполнить. А они не держали, не читали, а исполняют. И исполняют закон, может быть, не зная, что оно так официально существует. Ну, в общем, почти все знают, что есть такой так называемый закон Божий. Хотя многие говорят, что это катехизис. Православный или католический. Так вот написано, что исполнители оправданы будут, а не ходители, извините, уже там ходящие в церковь, слушающие, молящиеся, поющие, сдающие и там в вечере принимающие участие. Заметьте, те вообще могут пролететь мимо ворот. Или в другие попадут ворота. Ну, вы понимаете, не в рай, а в ад, там, в озеро Огненное. И дальше. Ибо когда язычники, заметьте, язычники, не имеющие закона, а что не имеют закона, а в храме там читают, они туда и не ходят. То есть, вот заметьте, не исповедуют Бога и безбожники. Когда язычники, не имеющие закона, по природе, заметьте, по природе это что? Естественно, без хождения в церковь, без проповедей, без наставлений, без обличений, вот как это должно было быть бы в храме, да? По природе, естественно, без храмов и священников. Слушайте, законное, то есть что предписано в законе? Законное делают. То не имея закона, добавляю, не исповедуя Бога, и я вроде бы живя безбожной жизнью, они сами себе закон. Это как они сами себе? Ну, внутри где-то там прописан этот закон, в совести. Дальше мы прочитаем. Они, заметьте, язычники, не имеющие закона, не ходящие в церковь, они показывают, заметьте, одни слушают, а показать нечего, а те не слушают, и не рассказывают, а показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. А теперь смотрите. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить, обратите внимание, тайные дела человеков через Иисуса Христа. А когда будет судить, что будет? Вы помните дальше по тексту, я не буду читать. Кто может оказаться иудеем на самом деле? У кого настоящее обрезание? У обрезанных буквально или у тех, которые вообще не обрезаны? Не вменится ни обрезание или в обрезание. И не хождение в церковь, но исполнение закона Божьего. Не вменится ли ему, что он вроде бы как бы ходил в церковь? И если он язычник по природе, не вменится ему ли, что он Израиль? И не будет ли сказано Христом, как иногда он говорил? И в Израиле я не нашел такой веры, как, допустим, у женщины хананиянки. Дальше. Валерий пишет. Это что, ну если люди добрые, это что, дар Святого Духа? И я как бы отвечу на этот вопрос, да? А почему бы и не быть тому, чтобы это был дар Святого Духа? Заметьте, ведь Святой Дух – это Дух премудрости и разума, согласно 11 главе Исаии. Заметьте, Святой Дух – Дух премудрости и разума. А если у человека довольно отчетливо просматривается рассудительность, обдуманность, здравомыслие, задаю вопрос, то как можно отрицать работу и присутствие Святого Духа в этом человеке, даже если он официально и не ходит в церковь? Вы помните, Писание нам что говорит? Ведь по плодам узнаете их, а не по разговорам и по вере, во что верят и в кого крестились. Заметьте, по плодам узнаете, и по плодам нас будут определять, а не по разговорам, по стажу, куда ходили, какие доктрины принимали, какие нет. Пусть они будут 1000 раз все правильные доктрины, пусть будут 1000000 раз правильно исполненные обряды самым-самым таким щепетильным образом. На суде будет спрошено: сын мой, что ты делал? Да я понимаю, я же на вечере, я же вечерю не пропустил. Я не спрашиваю про вечерю, я тебя спрашиваю, что ты делал? Как ты поступал с людьми? Как ты относился? Ну, понимаешь, понимаю, вам вот туда, на ту дверь. Так вот, смотрите. Исходя из того, что люди добрые, что люди рассудительные, что люди обдуманные, здравомыслящие, сказать, что это не работа Святого Духа, хотя, может быть, они и не знают этого, что есть Святой Дух, и что эти мысли именно от Бога посредством Святого Духа к человеку приходят. Может, он думает, что это просто его мысли, как многие иногда и думают, и считают. То я ему говорю, ну какая разница, если он не знает, это Дух Святой или нет. Для него это голос разума. Он его слушает. Он ему повинуется. И он приносит плоды. Так что сказать, что это не результат работы Святого Духа, что этот характер, эта доброта, если еще и с мудростью сопряжена, что это не дар Святого Духа, я думаю, вы понимаете, ну... Трудно сказать, у меня бы язык не повернулся. Вы ведь знаете, что у нас, верующих, верующий или неверующий, безбожник или небезбожник, исповедующий Бога или нет, как у нас определяется? Исходя из того, ходит ли он в церковь или не ходит. А если мы все верующие, то мы говорим, смотря в какую церковь ходит, если не в нашу, то безбожник. Заметьте, мы определяем, верующий, неверующий, безбожник или нет, потому ходим в церковь или нет. Заметьте, а по Библии, кто верующий, кто неверующий, кто безбожник, а кто истинно верующий. Заметьте, по Библии написано, те, которые Христовы, верующие, значит, да? Распяли плоть со страстями и похотями. А кто не распял плоть со страстями и похотями, заметьте, они не христовые. Ну, тогда задаю вопрос, а чьи? Антихристовые. Потому что были против того, что Христос их наставлял, чтобы они распяли плоть со страстями. И еще один момент. Вы помните, первое послание Иоанна. Ибо все, что в мире, заметьте, ибо все, что в мире, это все неверующие. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Заметьте, а все, что в церкви, это побежденная похоть плоти, это побежденная похоть очей, это распятая гордость житейская. Это уже не я живу, но живет во мне Христос. И живу не так, как я хочу, а как Христос. Я так уже живу, так мы должны понимать. Так должно быть. Так я теперь задаю вопрос. Так по Библии, верующий я или не, или неверующий, или безбожник, как определить? Заметьте, живу в похотях, очей, плоти и гордости житейской. Да пусть я 300 лет в церковь хожу. Да пусть я каждый день 2 раза в день за полчаса до еды вечерю принимаю. И ноги мою через полчаса. И в хоре пою, и десятину сдаю, огромную 20-ю сдаю. нет мне в том никакой пользы. Если я, помните, и то, и то, и то, а любви не имею, то я кимвал звучащий, я пустозвон, я барабан. Ни больше, ни меньше. Хотя, может быть, оскорбительно звучит, но я говорю так, чтобы было понятно. Чтобы человек потом не дергался и не сомневался, прав я, не прав перед Богом, и на что мне надеяться. И дальше вопрос. Как на практике отличить вот людей, значит, которые родились такими, а которые, как говорится, пришли к доброте посредством работы Святого Духа? Как на практике распознать, что в человеке проявляется? Значит, дары Духа или прирожденные качества характера? Так вот, если этот человек не только добрый, но и разумно может показать, доказать на практических ситуациях, да, что и почему лучше или хуже, то это результат работы Святого Духа. По-другому скажу, результат размышления, наблюдения и поиска. А если этот человек такой родился, его таким воспитали, с детства думать не приучали, так вот это можно, это нет, он был покладистый, таким и вырос. То если он просто добрый, и я уже так скажу, ко всем без разбора и без рассудительности, то это простая генетическая, как говорится, арифметика. Значит, это, как говорится, либо генетически, либо там, как-то приучили с детства, добавили генетики. Я думаю, что, Валерий, я ответил на ваш вопрос. Теперь следующий, даже не сказать, что это вопрос. Я думаю, на сегодня это будет, может быть, и последний вопрос, который мы с вами затронем, да? Значит, пишет мне Нина с Йошкар-Олы. Значит, она пишет, я так понял, по поводу прошлой субботы, во время проповеди, если мне память не изменяет, она там написала в чате. Так вот, она пишет. Тут не сколько вопрос, сколько переживания она излагает. Но переживания такие, будем говорить, жизненные, серьезные, и как, будем говорить, как тема для размышлений довольно-таки, будем говорить, хорошая. Поэтому я прочитаю ее, она душу свою как бы изливает, да, а я как бы, и вопросы там попутно задают, я буду попутно комментировать и отвечать. Значит, она пишет: спасибо, Саша, все понятно. То есть она имеет в виду теоретически, да, все, как говорится, понятно. Но в жизни претворить никак не получается. Во всем и всегда больше неудач, чем побед. То есть она констатирует факт, как происходит в данный момент у нее. Я, комментируя вот эти слова, что хочу со своей стороны сказать. То, что пока что еще больше неудач, чем побед, здесь стоило бы обратить внимание, что победы тоже уже некоторые есть. То есть, чтобы мы совсем в панику не впали, да, что ничего доброго нету, ничего не получается, вот она пишет, что и победы, как бы подразумевается, есть, но их просто меньше. А я задаю вопрос, а раньше, может быть, и их же не было, да? Так вот, то, что победы есть, но их не так много, а больше неудач, это не так страшно. Раньше, я так скажу, вы это, может быть, даже не замечали, что вообще там есть и добро, и зло, что есть различия, чего больше, чего меньше. Я говорю, раньше вы этого не замечали, не видели, не подозревали, что это внутри нас было. А теперь вы это уже видите. Видеть это уже плюс. Сначала надо увидеть, узнать. Потом будет размышление, как от этого избавиться. А потом через время придет и избавление. Почему я говорю, что это не страшно, что еще падений больше, неудач больше, нежели побед. Почему это не страшно? Маленькие дети тоже сначала больше падают, чем ходят. Но только потому, что перебаривают свой страх, пытаются идти, поплачут, встают, и опять же что-то же хочется, куда-то же надо прийти. только потому, что перебаривают страх, не поддаются панике, а у них в этот момент, вы знаете, еще и ума нет такого, чтобы панике поддаться. Еще вот где-то это отсутствует. Они потом все больше и больше начинают ходить, а меньше и меньше падают. И в конце наступает момент, что потом уже вообще не падают, а ходят, бегают. Помните слова библейские? Слабый пусть говорит, я силен. Только вы поймите меня правильно. Иногда некоторые говорят, вот надо вот это повторять слова. Я говорю, вы меня извините. Пусть говорит, это не для того, что надо повторять и не думать. А пусть себе как бы эту мысль держит в своем внимании. Пусть не забывают, пусть это будет путеводной звездой перед ними. Пусть еще не получают, но пусть говорят, я силен. Бог поможет. Главное не пустить руки. Главное не поддаться панике. Вот главное иметь вот этот настрой. Не так страшно, что еще нет столько много побед, как хотелось бы. Москва, как говорят, не за один день строилась. Нет, это не так страшно. Страшно, когда мы поддаемся панике, и дальше происходит какая-то такая деморализация нашего духа. И у нас руки опускаются, как крылья подрезанные, да, и все. Вот это самое худшее. Дальше она пишет. Забываю быть на страже своих мыслей и вовремя спохватиться и вспомнить, что говорит Бог, или спросить его в молитве. И она как бы отвечает, эмоции перехлёстывают. Заметьте, она пишет. Забываю быть на страже мыслей, вовремя, как говорится, очнуться, да? А результат, заметьте, она пишет, эмоции перехлёстывают. Вот заметьте, это уже и ответ. Вот корень наших проблем. Чувственность. Мы заводим ее с полуоборота. Мы только глянули, и наш чайник закипел, даже мы в розетку не всунули. У нас такая энергия, у нас такие иногда бывают внутри войны, что я говорю, сразу 1000 вольт и ведро воды закипело. Она правильно пишет. Говоря о проблеме, говорят, эмоции захлёстывают или перехлёстывают. И дальше она пишет. Тогда приходит в голову, мысль, что привыкший делать злое, может ли делать доброе? Заметьте, такие, она пишет, в голову приходят, но приходят из сердца. Может ли привыкший делать злое, может ли делать добро? И я отвечаю, комментирую и отвечаю, может. Как же не может, когда у нас такая могущественная сила, сам Бог готов нам помогать в этом деле. Вы помните слова Павла? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Как верующий говорит, может ли поменяться? Задавая вопрос, подводит черту, что не может. А я говорю, может. И Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Далее Нина пишет. Так учили в церкви. И как учили? Цитировали Библию, там написано. Может ли ефиоплянин сменить кожу, а барс убрать пятна? И что я хочу сказать? Барс не может избавиться от своих пятен. Ефиоплянин не может избавиться от своей кожи. Он даже по наследству детям своим передаст. И ребенок родится соответствующего цвета кожи. Заметьте, я что сказал. Барс не может, ефиоплянин тоже не может. Но нам же, верующим, заметьте, не кожу надо менять. И не пятнистую, шерсть у барса менять надо. Нам ведь нужно сменить характер, который меняется. Вот заметьте, если у кого-то волосы прямые, курчавые, просто так они не станут. Если у кого-то курчавые, они просто так не выпрямятся. Вот это тяжелее делать, менять. Росту добавить или убавить, вот это невозможно. Хотя люди мозгуют, как бы кому что добавить. Заметьте, вот это невозможно. Но нам же не надо ни кожу, ни эти пятна менять. Мы меняем наш характер. Заметьте, я хочу подчеркнуть, мы меняем наш характер из хорошего в плохой. Заметьте, мы можем поменять хороший на плохой? Да. Скажите, если хорошо постараться, а вообще стараться не надо, мы можем стать хуже, чем были? Конечно, можем. Наглядный пример, человек не пил, спился. Не курил, закурил. Не блудил, заблудил. Не воровал, начал. Не сидел в тюрьме, теперь не вылазит. Заметьте, характер меняется. Так почему мы говорим, что мы не можем как бы поменяться, да? Можем, я сказал. У нас получалось из плохого в хорошего превращаться? Получалось. Как я сказал, не пили, запили. Не воровали, стало получаться. Не блудили, а теперь жить без этого не можем. Меняется наш характер? Да. Несомненно, меняется. Ну, в одну пока что сторону, да, я говорю. Так почему же не изменить направление перемены, чтобы в обратном порядке перемена началась продвигаться? Характер меняется. Завтра можно стать ворчливым. Ну, я так утрирую, конечно, да? Но завтра, ну не завтра, через месяц можно стать ворчуном. Хотя до сих пор не ворчат. Так я говорю, если меняется в одну сторону, значит характер меняется. И мы должны это понимать, что можно поменять и в другую сторону, только надо знать законы. А в принципе, какие законы? Вот проанализировать, как мы портили характер, то есть что делали, чему потакали. А теперь этому не надо потакать, и против этого надо возмутиться. Это я так без Библии говорю вам. Некоторые неверующие вот так именно размышляют. Далее Нина пишет. Переписать это в голове никак не удается. Просто мука какая-то. Каким словом из Писания это можно убрать и каким усилием? Что я могу, как говорится, сказать, прокомментировать по поводу этого вопроса? А переписывать ничего и не надо. Надо просто надо просто хорошенько понаблюдать за собой. Убедиться в своей глупости, чтобы потом не становиться в позу глупого ребенка, когда Бог хочет нам помочь. То есть, вот как бы не напишет, что вот не удается как бы переписать программу в сознании, да? И просто вроде умом понимаю, до дела доходит все наоборот, и мука душевная какая-то, да? Так вот, каким словом из Писания это можно убрать? А я говорю, вы знаете, ну стихом мы вообще ничего не уберем. Никаким библейским. Да, стихи есть, но без понимания смысла и без того, чтобы их проводить в жизнь, стих сам по себе не уберет вот эту запись у нас нехорошую в нашем сознании и сердце. То есть переписывать ничего не надо. Нам просто надо увидеть, вот почему написано «вникая в себя», чтобы увидеть в себе пороки, чтобы увидеть, какие последствия, чтобы увидеть, какие мы прокляты из-за наших же пороков, которые мы защищаем, лелеем и оправдываем. А потом будет разочарование. Нам не захочется гордиться. Вы заметите, как можно избавиться? Да очень просто. Нам Бог говорит, не делай. В Библии написано, того не делай, а делай вот так и так. А мы же так не делаем. Или делаем, ну, не до конца. Не до конца с твердой верой. А если бы это делали, ну, так это же и выход. Заметьте. Та мысль Божья, которая посредством Святого Духа нам говорит, не делай, помолчи. Мы задаем вопрос, как избавиться? Ну не делай, помолчи. А я объясняю, а это невозможно помолчать. Ну тогда делай, ну тогда не плачь. И жалобы не посылай. Так вот обратите внимание. Писание и Святой Дух говорят, вот Нина говорит, как бы, каким словом из Писания можно это убрать. Ну, я процитирую несколько мест Писания, да. Значит, смотрите, в Писании что написано. Что написано, что надо делать, чтобы нам избавиться от греха? Надо просто иногда через «не хочу» это делать. И написано, поступайте по Духу, то есть слушайте всегда разум, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вы обратите внимание, насколько простая формула. Как просто написано. Один стишок, который четко говорит. Через разум говорит Бог, через наши чувства, через наши похоти – сатана. Борьба между Богом и сатаной за душу человека происходит между разумом и чувствами. Ибо из сердца исходят вражды, ненависти, прелюбодеяния, помните, ссоры, зависть, распри, разногласия, убийство, пьянство. Заметьте, из сердца исходит. А мы люди чувствовали, мы слушаем, что сердце говорит, и делаем. Потом говорим, ну почему у нас такой грех? Это знаете, все равно, что взять два гвоздя, вставить, ну я имею в виду оголенные, вставить руками в розетку. И потом задать вопрос, говорит, ну чего меня током бьет? Ну никак я, говорит, не могу понять. Да просто туда не вставляй. И все. Заметьте, как просто написано. Поступайте по духу. Поступайте всегда по уму. А что поступать всегда по уму, а не по плоти, надо четко знать, когда у нас чувство работает, когда у нас разум. И когда мы будем знать границу, раздел между одним и другим, мы будем знать, кого слушать, кто за какими словами стоит и какой результат можно ожидать потом. Заметьте, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Заметьте, не будете. Еще помните одно место. Их можно много цитировать, но я уже говорил об этом, не буду просто сейчас искать вам и цитировать. Заметьте, что написано. Противостаньте дьяволу твердой верой, и он убежит. Что такое твердая вера? Не слабенько отбивайтесь от греха. Не чуть-чуть, а потом опускаете руки. А заметьте, твердая, это значит непреклонная. Это борьба на смерть. Не уступлю. Или как, помните, слова Иакова, не отпущу, пока не благословишь. Не упущу противостоять греху. Не ослабею. Умру, но не сдамся. Отступать некуда. Вот это называется твердая вера. Заметьте, противостойте дьяволу твердую верою, то есть не поддайтесь на провокацию, не ответьте злом за зло. И заметьте, и он со всеми искушениями убежит, и вам больше, как говорится, вас лукавый трогать не будет. И дальше еще. Отвергни себя. Написано? То есть отвергнись той плотской похоти, которая тебя к чему-то побуждает. Заметьте, отвергнись. Отстрани ее от себя, отдели ее от себя, обрежь крайнюю плоть сердца своего. Не подпусти близко и не слушай, даже если издалека буду говорить. Просто написано, заметьте. Ну, нас же тут наобъясняли, что усилий не должны мы применять. Ну, правильно, тогда что же делать? На Бога возложим то, что должны делать мы. Так вот, заметьте, отвергни себя. Потом, помните, место Писания. Не хотим совлечься, то есть бороться не хотим, раздеваться не хотим. Не хотим совлечься, но хотим как бы облечься. То есть Мы хотим облечься в чистоту и праведность Христа, не борясь, не совлекаясь, не раздеваясь, не сбрасывая с себя, вот будем говорить, вот этот тулупчик вшивый, наполненный грехами. Мы не хотим бороться, но хотим облечься в чистоту и святость, заметьте. Не хотим бороться до крови, а хотим, чтобы смертное сие поглощено было. Вот знаете, как легли на операционный стол, наркоз нам сделали, да, и мы отключились, проснулись, операция сделана, все зашито. Вот так мы хотим. Вот поэтому у нас ничего не получается. Внимательно, вот вы читаете Библию, берите просто ручку. Или если за компьютером, берите, вот читайте стих, где прямо написано, что надо делать. Берите, выпишите, просто сделайте список, такую компиляцию. Вы просто ужаснете, сколько мест в Библии на эту тему зафиксировано. Все просто до примитивности. Никакой высшей математики нет. Трудность какая? Признать свой грех, назвать его по имени. Ой, как больно человеку. Дальше Нина пишет. Ловлю себя на мысли. Я хотел бы подчеркнуть, на чувстве. Что погибну. Заметьте, это в нашем сердце такие чудесные в кавычках мысли приходят. Что погибну. А потом опять упираюсь и молюсь. А это уже, говорю, рассудок включился. И заметьте, кому на какой момент поддадимся, таков и результат. Очень просто. Какой кран включаем там, в ванной, в умывальнике, левый или правый, будет либо горячая, либо холодная вода течь. Дальше Нина пишет. Читаю, верю, понимаю, но трудно запоминается, а то, что 20 лет назад запомнилось, то руководит мною, как бы просто беда какая-то. И мой, ну как бы, комментарий к этим словам. Главное не запомнить, а понять. Понять, что хорошо, что плохо, и что делать, и что не делать. А если нам хочется запомнить, ну я подчеркиваю, если хочется нам, допустим, запомнить, вот Нина пишет, что забывается там, допустим, да, трудно запоминается. Так я говорю, что если нам хочется запомнить, то надо просто записывать себе. Ведь можно же это делать. Я тоже не скажу, что у меня 7 пядей во лбу и большая у меня хорошая память. Да, я честно скажу, что в той голове чего хочешь. Не в смысле сейчас поймите, что там чего хочешь. Кино, женщины, воровство, еще чего-нибудь, да. Я другом. Мысли все время заняты. Мысли все время, как говорится, движутся. И одна другую перехватывает, и действительно забываешь. Но если я что-то понял, я тут же, у меня на столе всегда лежит ручка, лежит блокнот или хотя бы чистый листочек бумаги. Я хочу не забыть, поэтому я записываю. И я таким образом компенсирую недостаток памяти. А потом, когда почитаю, память начинает, как говорится, восстанавливаться. Дальше. Ведь если что-то очень нужное для нас, вот по жизни, вы знаете, как бывает, да? Вот что-то важное, нужное, вы знаете, что вот за день-два забудете. Что вы делаете? Ведь вы же для себя фиксируете. Мы же тоже записываем свои житейские нужды, чтобы не забыть. А то в магазин пошел, все купил, а самое главное, опять забыл. Пошел опять, нашел что-то другое и опять забыл. Говорит, нет, надо записывать. Так я говорю, почему вы... Если по-житейски мы записываем, почему бы по-духовному не записать? Ничего в этом страшного нет. Дальше Нина пишет. Много есть в памяти обетований. Да, слушайте, да все не те, что нужны для борьбы с грехом. Вы обратили внимание? Оборот речи. привычка в церкви, да, там есть и книжечки обетований Божьих. То есть Бог что-то обещает верующим. Вот верующие до чего додумались? Что надо вот читать, надо выбрать все обетования, собрать их в один какой-то документ, список, книгой. И заметьте, когда нужда, открывайте сборник. Вы знаете, чего, да? Открываете сборник обетований, ставите палец и говорите: Боже, Ты обещал. А я всегда говорю: берите палец свой, находите в Библии это место, где это обетование, на стих на два выше ставьте, и там всегда начинается: если ты тщательно будешь там исполнять все заповеди и постановления, а дальше обетование, то я, благословляя, благословлю тебя. Обратите внимание, все обетования стоят на условии. Почему у верующих безусловно это все? Я понимаю. Не так написано, но так хочется. Мы ничего не можем, наша хата с краю, ты сам делай, а потом нас же как в качестве победителей на небо бери. Так заметьте, не напишет. Много есть обетований, но заметьте, они не по борьбе с грехом. Обетования там про что хочешь, про дождь, про солнце, чтобы саранчи не было, про молоко и мед текло. А про борьбу обетований нет. Вы понимаете, да? Кстати, все обетования, как я сказал, они на условии. Если будешь исполнять и тщательно наблюдать, соблюдать, то да, я благословлю. Я хочу задать вопрос по поводу обетований в церкви. Не странно ли, есть много обетований, но не для борьбы, заметьте, с грехом, а для веры в защиту, покровительство Божие, да? И при том без условий. А условия мы, как правило, не читаем. А при чем здесь вообще обетование? Извиняюсь, Нина, что так вопрос как бы задаю. Вы пишете, что обетований вот таких нету. А я как бы говорю, а при чем здесь обетование? Ведь для победы надо знать законы борьбы с грехом. И как их, эти грехи победить? Как эти законы применить? Заметьте, что надо. Не обещание, что ты победишь грех. Палец поставь на такой-то стих. Заметьте, чтобы победить грех, надо знать законы. Помните, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. То есть есть два закона, один называется дух жизни, а другой закон греха и смерти. И заметьте, освобождает закон духа жизни. Да, немножко помозговать, что за закон, что такое жизнь и что такое дух с маленькой буквы. И все. Дальше все как по маслу. То есть, заметьте, обетования не помогут, если бы они даже были. Суп не сварится по обетованию, если бы оно даже это обетование было. Надо дровишки, надо газовую печку включить, надо картошки начистить, помыть, там овощи, что, ну что вы будете готовить. Если мы будем следовать этим инструкциям, вот что мы сейчас вспоминали, о чем мы говорили, да, то да, вот это знание и вот это следование, неуклонное этим инструкциям, да, мы тогда точно можем надеяться на Божье обетование, что будет победа. Я думаю, вы поняли саму мысль. Так что, Нина, не расстраивайтесь, не поддавайтесь панике. Даже если и упадете еще не раз, главное, что у вас горит душа. Главное, что вы очень переживаете, хотите от этого избавиться. Это самое, что ни на есть главное. Я рассказывал как-то свой опыт. Борюсь, падаю. В конце концов руки опустились. Господи, все, я уже не знаю. То верую, то усилием, все равно падаю, ничего не получается. Действительно, правильно все говорят. Толку с меня не будет. И вдруг внутри так тихо, спокойно мысль. Ну чего ты, знаете, как я иногда говорю, ерепенишься. Ну не так, не поймите, прям Бог сказал. Ну чего ты тут вот это вот слезы пускаешь? Ну как не получается? Ну вот опять уже второй месяц, толку нету. И такая мысль тихая и спокойная. Но ведь ты раньше вообще, как говорится, даже знать не знал, что ты плохо делаешь. Ты же еще и праведником считал себя. Наговоришь, наделаешь пакости, никогда не признаешься, никогда не попросишь прощения. Сейчас ты знаешь, видишь, понимаешь, что у тебя есть отрицательное. Сейчас ты этому не противишься, ты признаешься в этом. Ты помнишь первый раз, ты минуты не выдержал, как дал обещание, что там не будешь так делать. Ты минуты не выдержал, помню. Ты помнишь, что на второй день у тебя 5 минут получилось? Помню. Ты помнишь, что уже прошел месяц, и ты уже до обеда выдерживаешь, а ты говоришь, ничего не получается. Да, после обеда в 3 часа дня ты сорвался. Но раньше же ты срывался, а как только глаза открывал, так же, тут же, моментально срывался. Сейчас уже до 3 дня у тебя получается, что ты хнычешь? Я говорю, Господи, слушай, как все просто. Ведь получается уже до обеда. Давай продолжай. После обеда уже получается. Скоро до вечера дойдет. Не опускай руки. Вот все, что требуется. Вера же есть осуществление ожидаемого. Не упускай из виду эту цель. Не опускай руки. Все получится. Так что, Нина, дерзайте. Не сникайте. Не паникуйте. Я не раз говорю, запомните библейские стихи. Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советской такие люди есть. Я говорю, запишите. Это стих из Библии. Нет, это не из Библии. Я говорю, запишите, если не из Библии. Вот такой должен быть настрой. Паника, я хочу сказать, сродни самоубийству. Опустить руки, поддаться эмоциям. Это сродни самоубийству. Поэтому слабый пусть говорит о силе. Я на этом буду сегодня заканчивать. Уже больше не будем рассматривать вопросов. А какие вопросы у кого были, я их фиксирую. Они у меня есть, просто в порядке очередности я буду на них отвечать. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Следующая встреча у нас завтра будет. Тема, вы помните, да, жесток ли Бог или нет, завтра будет продолжение. Так что до встречи завтра. Божьих вам благословений. Всего хорошего.